Бхагаватам, песня 3 глава, 9 текст, 6. Санскрит. Таватмаям дравина дева сугрини витам шухас бихапа и бхаву пилашчалава. Таванма митя сатавра артимулам яванна тембьям абхаям при правлении талокам. О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе, и им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей, терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях мне и мое. Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под тенью твоих надежных лотосных стоп. Резонно спросить, каким же образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе, его имени, славе, качестве и так далее. Все живущие в материальном мире озабочены тем, как прокормить свою семью, как уберечь богатство, не отстать от друзей, родственников и так далее. Стараясь удержаться на своем месте и сохранить свое положение, человек пребывает в постоянном страхе и тревоге. Ответом на поставленный вопрос являются слова Брамы, приведенные в данном стихе. Чистый преданный никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью, не беспокоится о том, что должен содержать ее, защищать ее интересы. Поручив себя заботам Господа, он трачет всякий интерес к богатству. Даже если у него и сохраняется стремление разбогатеть, он хочет этого не ради удовлетворения собственных чувств, а для служения Господу. Иногда чистый преданный, подобно обыкновенному человеку, копит деньги. Однако он делает это, чтобы использовать их в служении Господу. Тогда как обыватель собирает их для того, чтобы истратить на чувственное наслаждение. Поэтому для преданного, в отличие от материалиста, деньги не являются источником беспокойства. Используя все в служении Господу, преданный тем самым вырывает ядовитые зубы змеи накопительства. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее укус уже не будет смертельным. У змеи богатство, используемое в служении Господу, вырваны все ядовитые зубы змея богатства. И потому богатство не представляет для преданного смертельной опасности. Чистый преданный никогда не запутывается в мирской материальной деятельности, даже если он живет в этом мире, подобно обыкновенному человеку. О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания, движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне и мое». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. Так, Господь Брама возносит молитву. Брама, как творец Вселенной, он видит, чем занимаются живые существа, достигая человеческой формы жизни. То есть они не сразу начнут какую-то воздушную деятельность в знании, они скорее начнут заниматься накопительством, как бы таков естественный инстинкт у человека. Животное не так много накапливает, потому что не так много разума. Человек пытается увидеть будущее, он может сравнивать свою жизнь с другими живыми существами, то есть такой разум, который может охватить шире жизни. Если он использует его в материальном смысле, он устанавливает твердые концепции «мне», «мое». Благодаря этим концепциям происходит все остальное. Если сменить две эти концепции, мир изменится. Это очень трудно сделать. Трудно изменить эти концепции. Люди оберегают эти концепции, как зеницу ока. Это и средоточие жизни. секреты к существованию, как бы, в этом мире. Им кажется из-за иллюзии, что накопленные деньги, они защищают их существование. Так им кажется. Или крепкий дом и так далее. И они забывают о смерти в этих условиях. То есть они создают условия, где можно забыть о проблемах материального существования. Комфорт, удобство и все остальное. Но на самом деле никто из них друг другу помочь не может. Почему? Потому что карма индивидуальна, и каждый должен прожить свою жизнь в соответствии со своей судьбой. И невозможно это изменить никому. То есть помочь невозможно в этом смысле. Часто случается так, что даже близкие люди говорят другому близкому человеку, ну я уж помочь себе не могу ничем. То есть, у нас самостоятельная судьба. Каждый должен самостоятельно трудиться, самостоятельно жить, преодолевая свои трудности, которые приходят. То есть никто не проживет мою жизнь за меня. Это карма. Это разница в карме. Значит, что люди не могут на самом деле оказать помощь друг другу. Прабхупада объясняет на примере самолетов. Каждый летит в своем самолете. Такой пример. Если что-то случится в каком-то самолете, мы не можем помочь на самом деле. Человек должен сам принимать решение, сам учиться управлять своим самолетом. Но можно получать наставления. Есть диспетчерская служба, например. И мы говорим, проблема такая в моем самолете. Можно получить какой-то ответ. Но бывает так, что даже диспетчерская служба говорит, ну теперь мы не знаем, что будет. Теперь все решает ваша судьба, удача. Поступайте как можете. Есть критические моменты жизни. Но если рассмотреть чистую душу, очищенную от кармы, то этого не происходит. Каждый именно существует для того, чтобы служить другим, помогать другим. Не просто формальное служение какое-то, чувство долга, а именно на самом деле, в духовном смысле слова, мы все друг другу являемся надежной опорой. Именно осуществляем существенную помощь в духовной жизни. Но пока есть карма, кажется, что даже вот гуру не может помочь. Даже преданные не могут помочь. Даже Кришна не может помочь. Пока есть карма, может так показаться. Потому что должен прожить эту судьбу свою. Именно так, как она мне дана, эта жизнь. Но мне хочется из-за страха изменить жизнь так, чтобы не было боли, не было недостатка, не было в мой адрес оскорблений каких-то. Если мне рассказать всю мою судьбу наперед, наверное, человек не захочет жить. Если бы он знал, что его ожидает наперед в своей жизни. Он надеется, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Но законы кармы таковы, что будет чередование. Матрас, паршанство, каунты, язвы, точно, сука, дука. Да, сука, дука. Жизнь будет постоянно чередоваться. Счастье, несчастье. Постоянно вот так. То есть, или волнообразное движение, вверх-вниз, вот таким образом, как колесо, то же самое. То есть, мы испытываем одни и те же вещи цикличным образом. Но человек почему-то надеется, что когда-то этот цикл закончится, и жизнь выровняется, стабилизируется. Когда? Когда я накоплю как можно больше денег и собственности. Вот так еще. Это концепция. Я и мое. То есть, что это означает? Это означает, слушайте внимательно, человек предается этой концепции, верит ей. Как только я стану чем-то значительным в этом мире, и у меня будет много моего собственности, тогда я буду стабильно счастлив. Называется, что он предается, доверяет этой концепции. То есть предаваться означает полностью верить, вручить себя этой концепции. Предание называется, своей жизни, посвящает жизнь этому пониманию. То есть я должен стать большим человеком, обладать большой собственностью. Тогда все надежно, все хорошо. И я, и мои родственники, все хорошо. И меня уважать все будут. И любить за это. Я всего достигаю этого. То есть при помощи накопительства. Но на самом деле человек не знает одну вещь. Забывает, вернее, одну вещь. Он как бы знает одну страну, но забывает одну вещь. Что этой концепцией поражены все люди. Даже его близкий родственник. В этом смысле Чинакин Пандит сказал такое изображение. Необычное. Он сказал, что самые близкие враги в этом мире – это наши родственники. Потому что они поражены той же самой концепцией – я и мое. Отец считает, что это его дом, его накопление. Все это он построил, все это он накопил. А что думают дети? А дети думают, это их дом. И все, что отцу принадлежит, мое. А что думает жена? Она думает то же самое. Смотри. Поэтому рано или поздно, когда придет время делить собственность, будет проблема. Проблемы всегда возникают тогда, когда нужно поделить собственность. Вот когда они вместе собираются сотрудничать, чтобы приобретать что-то, они могут сотрудничать ради приобретения. Но когда они что-то уже приобрели, нужно поделить, вот тут возникает серьезная проблема. Потому что каждый конкурент другому, даже близкий друг. Это концепция, то, что записано. В этом невозможно помочь человеку. То есть, пока эту концепцию не изменить, невозможно ничего изменить в своей жизни. И мы стремимся найти место другое. Любовь и доверие мы ищем. Собственно, это атмосфера духовного мира, когда нет кармы. Вот мы с вами действуем согласно правилам предписания. Но у нас есть запас кармы. А правила предписания духовные. Вот как же вы придете в духовный мир? Вот делайте так же, вот так же здесь живите. Любите, не убивайте, никакой боли не причиняйте друг другу. Будьте внимательны, этикет соблюдайте, не беспокойте никого вокруг. Но у нас есть карма, и поэтому нам трудно это делать. Карма означает «я и мое». Пока эта концепция у меня есть, но она имеет разные как бы структуру конфигурации, если образно говорить, разный рисунок имеет эта концепция, я и мое. Например, я хочу иметь дом. Все знают об этом, все хотят этого. Но каждый хочет иметь свой какой-то дом, индивидуальный, не похожий на другой дом, например. Это пример. То есть индивидуальный рисунок есть у этой концепции. Немножко отличаются детали. Что же конкретно, чем я конкретно хочу обладать. Или на какой женщине конкретно хочу жениться. И жениться, может быть, каждый хочет, или почти каждый, или замуж выйти. Но вот конкретно за кого, это может отличаться. А может совпасть. Это проблема тоже еще. Одна женщина и двое мужчин, допустим, хотят жениться. Это проблема. Совпали концепции. Или одна и та же земля, но все хотят ее получить. Это большая проблема. Вот в этом и все проблемы. То есть каждый заявляет права на одну и ту же собственность. И тогда возникает разногласие, войны. Вот на этой почве. Источники энергии, земля людей интересует. То есть накопить как можно больше энергии. Это либо это пища, либо это нефть и бензин, либо это ядерный потенциал. Все это относится к накоплению энергии. И называется одним словом. Атьяхара, группа Госвами. Атьяхара – это жажда, накопительство или переедание. То же самое. Деньги ли, пища ли. Пищу раскапливали, деньги накапливали, собственность накапливали. Но Прабхупада говорит, что преданный тоже может копить деньги. Чистый преданный тоже может копить деньги. Да, там другая цель. Поэтому он не попадает в их власть, этой концепции. То есть даже дом, где живет преданный, он не считает, что это его дом. Можете прийти в дом к любому преданному и спросить, кто хозяин. И каждый скажет, хозяин Кришна здесь. Каждый. Не сговаривается. Концепция меняется. Не думай, что это какая-то пропаганда навязана. Нет, никто это не говорит, что ты должен так ответить. Нет, каждый знает об этом. Почему? В доме есть божества. Каждый алтарь. И он служит этому алтарю. Однажды я увидел интересную вещь. Я жил в Ашаме в конце 80-х годов. Ашам был, это просто однокомнатная квартира. Его друг. Там мы жили. Он был не женат, но не женился всю жизнь. И мы жили, там был алтарь, и мы занимались служением. Практика и духовная. И приехал к нам гость из Ташкента, художник. Новый преданный, там нас было очень мало, тогда в то время знали лица друг другу, ждали встречи, интересовались с каждым, то есть атмосфера была другая. Сейчас много-много преданных, мы уже даже не знали. Сейчас тогда мы, такая семья была крепкая. Все знали друг друга по всему СНГ. Лицо, по именам, все. И приехал преданный, инициированный, я был не инициированный. Для меня это живой интерес представлял. Еще один преданный приехал, инициированный. такой красивый, красиво поет, такой умиротворенный, но я просто был восторгом такой человек. И он еще художник. Я тоже художник. Ну вообще. И он прям снялся, он там поставил себе такой вот кусок пластика и стал писать картины. Там, Господи, читание, почитают, танцующую. Очень красиво написал. Он известный художник потом был. Талантливый человек. И я о чем хочу сказать. И я наблюдал, я тоже рисовал, когда Господи читание. Но я всегда помню, что это моя работа. Моя работа. Я же художник. Если вы сделали какое-то произведение, вы себя отождествляете с этим произведением. Не так, это моя работа. И хочется ее продать или показать, славиться, что-то иметь. Либо славу иметь, либо деньги иметь. Художники же так поступают. Может быть, о деньгах я никогда не думал, так уж моя жизнь была устроена. Но мне нравилось, чтобы люди сказали, это вот красиво, это хорошо. Очень талантливо написано. Мне было приятно. Ради этого, собственно, все художники работают, чтобы просто получить признание. И он писал эту панчитатву так легко, так просто. Вот каждый мазок был на месте, так как-то вот у него легко получалось. Такой он и легкий был человек. Но всякий раз, когда он клал кисть и уходил, он кланялся этой панчитатве. И когда он снова слил, чтобы работать, снова кланялся к этой панчитатве, он не думал, что это его работа, но это Господь читает. Так. Это сознание Кришны. Он эту работу просто в дар отдал. Никогда за деньги не дал. Вот тебе Господь читает. Вот здесь дом напоминает тебе. Уж помните. Вот это он. Это называется настоящая реальная помощь. Помнить о Боге. Ничего мне здесь. Пока есть карма, нужно всегда об этом помнить. Что карма будет напоминать обратно. Мое, мое. Прямо из сердца. И затем прошло много времени. Я проповедовал на Урале уже несколько лет, ездил по городам. И потом я заболел, но появилось время. И когда мне появляется время, когда я болел, я рисовал тоже. Я вспоминал, что я умею рисовать. Я тоже хотел рисовать. Я уже был в Индии, в Джаганатхапуре. Там особое настроение Господа читания, это любовь в разлуке. Я решил написать такую картину на почитание на фоне. Я на Джаганатхапуре, танцующий такой, ищущий Кришну, бежит. Такого размера. Маска. И вот пока я болел, я рисовал. Океан, песок, волны, встретились, вот это настроение такое очень сильно беспокойное, разлуки. Там, до сих пор этот ветер Джаганатхапуре носит плач Господа читания, там очень трудно успокоиться поэтому. Всегда будоражащее чувство духовное такое, сильно. Гамбира, где он в этой комнате жил там последние годы, где самые такие глубокие ливы проявлялись. Там Ситхабакул, где Харидас Тхакур жил под этим деревом, с почитанием возьму палочку, когда чистил зубы, дерево выросло, чтобы дать тень Харидас Тхакуру. По сей день эти места защищаются, охраняются, священные места, там много чудес происходило. Дом Сарамбам Батачари, который принес Господа читанию из храма, без сознания принес его там, в свой дом, положил. Понял, что человек экстаз испытывает, не болезнь. То есть исследовал его признаки бессознательного состояния. Все это в Пури, там, в этих местах, там Тота Гопинат, где Кадатар по ним служил всю жизнь ему до смерти. Господь Читанич любил это божество, которое сначала стояло, а потом село. Но они сложились в каменное божество. Такое произошло. Потому что Гатар Пандит не мог уже дотянуться, он состарился, сгорбился, не мог гирлянду одеть даже высокое божество. Он стал плакать, рыдать. И в следующее утро, что божество сидит. Все в Пури там. И я вспомнил это, решил рисовать Господу Читанию. То настроение последние его годы. И в какой-то момент, когда картина стала уже завершаться, я увидел, что картины нет. Нет холста, нет красок, ничего этого нет. Господь Читания просто бежал навстречу. Это продолжалось целыми днями, пока я заканчивал эту картину. Целыми днями. Не просто был какой-то момент вдруг. Это просто постоянно происходило. Я этой картине кланялся перед тем, как ее писать, и когда уходил. Там был Господь Читания. То есть очень важный момент. Если мы забываем эту концепцию «я» и «моё», то мы должны знать, приходит другая концепция, настоящая концепция. Не то, что ничего мне не остается, у меня появляется все. Потому что «я» и «моё» означает, я держусь за что-то, и это меня и ограничивает. Я не могу отпустить, чтобы получить больше. Если мы хотим что-то больше, на самом деле получить, нужно отпустить что-то меньше. Просто если у вас руки полностью заняты, и вам что-то ценное дают, вы должны что-то выбрать хотя бы из одной руки. Освободить хотя бы одну руку. То есть, таким образом, если мы изменим концепцию, мы получим очень много, мы получим возможность общаться с Богом. Если об этом и говорится. Надежно укрыться, говорит, под сенью лотосных стоп. Лотосные стопы означают, что там не будет нас беспокоить больше никогда. Ни огонь вожделения, ни жадность, ни увеличивающиеся искусственные желания, ни греховные привычки, ничего там. То есть, как бы я хочу сказать вещь эту, что сознание Кришны проявляется автоматически, без усилий. Усилия в этом смысле не нужны. Усилия нужны, чтобы просто отказаться от атяхара, от жажды накопления. А обрести любовь к Богу, усилий не нужно никаких. Это естественно. Это просто естественно. Это так же, как дается сравнение Веда. Юноша и девушка, какие они совершают усилия, чтобы влюбиться? Все естественно. Они просто вырастают до этого возраста, смотрят друг на друга, разговаривают. Все и привязываются. Это же естественно. Какая-то йога. Йога заключается в том, чтобы освободить свои руки. И трудность возникает тогда, когда я хочу к Богу одной рукой, говорю, тяните меня, а другой рукой держусь за свою материальную привязанность. И вот тогда возникает трудность. Вот это напряжение возникает в жизни. Две вещи одновременно, не в разных направлениях. Как Прабхупада сказал, что кама и према, то есть вожделение и любовь к Богу, за 40 миль друг от друга в разных направлениях. То есть какую-то одну сторону. И когда мы изучали эту тему в начале нашей практики, концепцию «я» и «моё», как отказаться от этого, мы понимали это так, что нужно отказаться от самой собственности. И все. И не будет концепции. Любой новичок так понимает. Мы тоже так понимали. И с нами не было каких-то очень старших опытных преданных, которые бы нас поправили тогда, в то время. Поэтому преданные творили... Они телевизоры выбрасывали в окна, мебель все вносили на помойку. Были голые полы, алтарь, там, может быть, ковер, все, что принимали гостей. Чистая кухня. Ну, все было, конечно, потрясающе. Я просто поразился, когда зашел ко мне преданный в квартиру. Ничего нет. Ну, конечно, там были шторы, изображения, алтарь. Пусто. И можно было только сидеть. На площадке для сидения была, чтобы проводить программу. Но просад был просто великолепный. Просад был просто невероятный. Она кормила почти каждый день преданных людей, которые приходили. Почти каждый день. На протяжении лет 5, пока я жил в Петербурге, она кормила почти каждый день. Бесплатно.
Проручник?
Нет. Дивилила. Она кормила, то есть мы у нее это учились многому, эта женщина. Она принимала гостей в любое время суток. Жила на маленькую пенсию. При этом дочь была у нее... врожденный инвалид, слепая родилась, умственно отсталая, ну и так далее, и так далее. И вот с этой дочерью она живет всю жизнь, и занимается таким служением, живет на маленькую пенсию. И я спрашивал, как вы это можете делать, столько денег требуется, чтобы просто покупать пищу, готовить и кормить. Она говорит, нет, когда ты распространяешь просад, все приходит. Мы не этому научили. Ну, нужен опыт такой. К ней приходили, никто не приходил с пустыми руками никогда. Настолько любили ее просад, что всегда приносили рис, масло, все что угодно. Все что угодно. У нее просто склад, она раздавала потом еще. Просто раздавала. Приходило 20 человек, значит 20 человек уходило с чем-то. Потому что, говорит, мне столько много не нужно. И денег почти у нее не было по тем временам. Такая была бескорыстная. То есть, вот эта концепция «я» и «моё» означает, что развивается жадность, и люди друг другу ничего не склонны давать. Может быть, на день рождения что-то подарить только близкому человеку. Вот, но очень сложно оторвать от себя. такая концепция. И, значит, мы не любили, ненавидели материальную собственность. Так проявилось наше сознание Кришны в то время. А на самом деле нужно было занять это в служении. Потом мы поняли, что и мебель нужна, иначе в доме будет беспорядок. И, может быть, даже телевизор нужно иногда посмотреть новости, если это нужно. Хотя может и не быть, его не быть, это уже вопрос желания. Не обязательно. Мы снова как бы вернулись к прошлому, что нужно в доме какие-то определенные элементарные удобства и порядок. Но уже с другим сознанием. Но в то время мы просто выкидывали вещи. Мой друг, он выкинул тоже все вещи, оставил шкаф один. Шкаф не мешал, потому что для шкафа была такая ниша в квартире сделана. Такая планировка в Петербурге. Можно было шторку повесить, как будто бы ничего нет. Там, где не был шкаф один, вещи какие-то. Он был один, жена, вещей почти не было. Шкаф был полупустой. Кровати не было, спали мы на полу у него. Иногда застилали одну простынь на паркет. Все, другой просто не укрывались. У него вместо подушки был мраморный кирпич такой, камень был. Ну, он стелил какой-то тонкую ткань на него, и он годами так лежал. На голом полу мы спали, потому что утром легко просыпаться надо. Вот так он жил. То есть такая аскеза, такое отречение было. Он никто не страдал, не помню тоже, чтобы кто-то страдал от этого. Я спал тоже на голом полу несколько лет. Думал, зачем все это нужно? Нет, не беспокоил. Потом, когда тело стало меняться, я жестко сейчас не могу, у меня болит тело просто сильно. Если бы не болело, я бы тоже спал ног на голову попал. Нет необходимости. Для мужчины хорошая аскеза, для женщины нет. Ну и мы мужчины, у нас там спартанские условия, эта аскеза дает нам силу, уверенность. И, тем не менее, он привязан был к столу письменному. Он не скрывал это. Он скрывал это, молчал. Но стол был просто потрясающий. Дубовый стол, знаете, старый, питерский, такой мебель, старинный стол с сукном зеленым сверху. Стекло толстое, там у него все эти шкафчики. Ну, то есть, по наследству пытался с него от родителей стол. Здоровый стол. И когда места в его ашраме не было, много было народу, очень спал на столе сверху. На этом стекло убирал, на этом сукне спал. Вот. Но я ему ничего не говорил, что я говорю, что стол функционально нужен, там у него какие-то деньги он хранит, может быть, какие-то записи у него есть на столе, ну и так далее. Но он стеснялся и скрывал это, на самом деле, что он привязан к столу. И вот к нам приехали москвичи, ну и куда? В ашрам, конечно же, с поезда к нам. Их нужно сразу накормить там и прочее, сразу просад. Мы пошли в магазин, бегов, которые еще не приехали, покупать продукты, чтобы их накормить. И мы с ним возвращаемся из универсама, и они в это время выносят его стол на помойку. Уже все, вот они прям по лестнице спустили его в подъезд и прямо уже на помойку. И он, хозяин, он, это его больное место было на самом деле. Они поняли, что он привязан к столу, как со стороны
взгляда.
Да, это последняя была его привязанность к этому миру, как бы. Так они считали. Вот. И. Они, вот хозяин идет, они в стол выносят, даже на него не смотрят вообще. И на помойку поставили. И он сказал им, что? Он говорит, ну хоть меня спросили сначала. Они сказали ему, ну что тебя спрашивают? Ты же к нему привязан. Ты же не отдашь. Поэтому просто вынесли и все, помогли тебе. Зачем тебе такой стол? Он полквартиры вообще смотрит. Но он ничего не сказал. Мы приготовили их, накормили, все сделали как надо. Ночью он кого-то позвал, стол занес снова. И он потом мне рассказывал об этом. Я ему говорю, было очень сильно приятно, потому что от родителей достался этот стол. Но все мы это считали майей. Но это в начале движения, вот так это было сознание Кришны Гурупати. Потом мы поняли, что не стол виноват в этом. И не мебель виновата. А наша концепция, я и мое. Вот что, о чем говорят священные писания. Все, что здесь есть, у вас есть ваша доля здесь, берите. Но все используйте для Кришны, это предназначение. И вот многие люди думают, изучающие веды, что по судьбе я получу все, что необходимо. Нет, судьба смотрит гороскоп, о, вот так, так и так, все понятно, все, я спокоен. Я так иначе получу то, что хочу. Все вы не правы, если так думаете. Знаете почему? Сейчас люди, все люди, ухудшают свою карму. И даже то, что им по сути предназначено, они не получают. Я вижу сплошь и рядом такие примеры. Даже начинающие преданные совершают серьезные ошибки и ухудшают свою карму. Есть одна история, чтобы проиллюстрировать, история ведическая об этом. Два молодых человека пошли в лес к мудрецу просветленному. Их интересовало свое собственное будущее. Мудрец видел просто глазами мистик. Один царевич, будущий царь, а другой его друг, не имеющий большого высокого положения. Но они подростки, поэтому друзья. И они нашли мистика. Он посмотрел на них, спросил, что же вы хотите, беспокоите меня, почему? Ну, нас интересует будущее, если ты мог бы сказать, что нас ожидает будущее, какое наше будущее. Мистик сразу сказал, что не пройдет и года, ты станешь царем. Сразу будет, что ты не царевич. Ну, а тебе, сожалею, через год примерно ты должен умереть насильственной смертью. Такая карта. И вот что произошло. Тот, кому суждено стать было царем, ну, один из претендентов на царствование, и мистик сказал, ты будешь царем. Он сразу возгордился. Он себя сразу стал отождествлять с этим положением. Он не мог терпеть даже шуток своего после этого. Сразу гневался, раздражался, угрожает начинал. Подожди, я стану царем. Я с тобой разберусь. Он вел себя этот год вот таким образом. Все хуже, хуже. А тот человек молодой, который понял, что ему всего год жизни-то осталось, он стал думать, ну зачем тогда я вообще родился? Смысл-то моей жизни в чем? Стал читать Священное Писание, погружаться в медитацию, искать ответы. Весь год провел поиск. Проходит год. Они снова встретились, стали обсуждать тему. Ну ты уже царевич? Да нет, что-то меняется во дворце, какие-то идеи начинаются. Непонятно вообще ничего. Никто на меня вообще не смотрит, а у меня не думает. Раньше смотрели с надеждой, сейчас все отвернулись. А ты же живой, здоровый. Ну да, пока ни на каких признаков, если на смерть врагов нет. Ничего не понимаю. И они стали думать, обсуждать, шли по берегу реки и ушли далеко. И там царевич споткнулся в какой-то предмет. В песке. Раскопал, увидел горшок, набитый золотом. Сверху. И в это время в кустах разбойник сидел и увидел, что два молодых человека идут и нашли горшок золота, вылетелся ножом оттуда, набросился на молодого человека, который суждено было погибнуть. Но тот отбил удар и ответил так, что тот уронил нож и сбежал. Но поранил его плечо. Итак, только горшок золота и ранение. Они вернулись к мистику за разъяснением. То, что ты сказал, не случилось. Ты ошибся? Говорит, нет, ошибки быть не может. Вы не можете ошибиться, когда смотрите сквозь прозрачную воду. Все ясно, понятно. Но ты ухудшил свою карму, свое поведение. И твое царство превратилось в горшок золота. Все, что ты получил. А ты за этот год сильно улучшил свою карму. Это место убийства получилось ради. Итак, одну вещь нужно понять, что за пределами кармы находится. Каково мое предназначение в этой жизни? Предназначение человеческого рождения. Смысл его. У каждой формы жизни есть свое предназначение. Каково человеческое предназначение? Если нужно, чтобы прожить просто свою карму, мы все ухудшим.
Служить Богу.
О, вот это уже улучшает все. Вообще освобождаясь от кармы. Об этом речь идет. Всегда помню, зачем же дано это рождение мне? Не просто смотреть свой гороскоп и думать, теперь должен прожить по своей судьбе. Все. Нет, не для этого. То есть нужно использовать карму. В этом смысле астролог преданный вам скажет всегда, плохого гороскопа не бывает. В этом смысле. Что если вы используете то, что имеете, этого достаточно, чтобы освободиться от всех страданий рождения. Достаточно любой кармы. Важно, чтобы человек получил воплощение человеческое. Что любой человек может пробудиться к добродетели и к сознанию Кришны, к любви к Богу. Но если он это отвергает, тогда Кришна Бхагавадгите говорит такой стих. Злонравных, завистливых, завидующих Писанию, отвергающих Писание, я отвергаю все ниже и ниже из рождения в рождение. Вот это уже деградация. То есть они ухудшают свою карму, все люди. То, что мы называем словом деградация. Из рождения постепенно сначала происходит, а потом люди докатываются до животного состояния, рождаются животными. Можете заметить, что в городах в какое-то время в российских появилось очень много собак, живущих в квартирах. Рассмотрите с позиции кармы, не с позиции просто моды. Несомненно, собаки по своей природе не живут в квартирах. Они предназначены жить на улице. У них есть теплая шкура и все необходимое, чтобы выживать на улице. Но они живут иногда в лучших условиях, чем люди. Не предоставляют условия люди, которые чувствуют к ним привязанность. Смотрите, как может привязаться к собаке?
Кушать.
Или кушать. Но это возможно. Это возможно. Потому что это кармическая связь.
Это вообще начинается
в этой. Это уже следующее, развитие кармы. Смотрите, как интересно все происходит. Вы можете поэтому судить, куда люди движутся. По этим вещам можете судить, куда движется цивилизация. Все просто. Есть пословица, выражение. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. С кем ты общаешься? Если ты со змеями, с собаками, с крысами общаешься постоянно, то кто же ты, с кем же ты станешь? Кто же ты становишься? И проблема не в том, что мы не должны любить или не любить собак. Любить нужно всех. А в том, что они не любят Кришну, а любят собак. Вот что.
А если они Кришну?
Если они любят Кришну, любят всех.
Всех,
да. Но с собакой жить в квартире нельзя. Это другая любовь. С одной тарелки есть нельзя. Я вам скажу одну вещь. В Финляндии, что я видел, из Швеции. Я увидел кладбище для собак. Я удивился, потому что маленькие могилки, там памятнички кругом, оградки, просто ювелирные изделия были. Какое красивое кладбище. К удивлению, нужно кладбище собак. С надписями лет, дат, смерти. Тузик такой-то, такого-то рождения. Погиб или смертью храбрых, сватки там с шариками, не знаю, что еще. И все подробно описывается. Смерть, дата смерти, памятчик, прям культурки собачьих, этих все.
Я же тоже открыл.
Вот видите. Видите. То есть мемориал ставит собаки. А Кришне нет. Если вы ставите форму Кришне, то и дала поклонство. А собаке поклоняться можно. Вот в чем проблема. Вот, подмены. Любить нужно всех. Но сначала Кришну, потому что Кришна источник. Правильно любить, это его собственность. Любить нужно от имени Кришны. Наша любовь несовершенна. Кроме этого, в каждом парке, я видел в Хельсинки, в каждом парке есть место специальное для выгула собак. И оно устроено лучше, чем любое место для выгула детей в России. Там все, контейнеры для того, чтобы испражнения там, лопатки, все на месте, все, песочка просыпается, пакетики, все. Магазины для собак. Одежда для собак. В одном магазине меня встретила собака. Я не шучу. Она принимала покупателей, посетителей и обслуживала их. Я не шучу. Это не цирк. Она встретила хорошо одетой собаками. В магазине было пусто, хозяйка сидела за прилавком, что-то считала там машинки, она даже не пришла, у меня собака принимала гостей, посетителей. Она вышла ко мне, галстук бабочкой, горошек, жилетка, штанишки. Не помню, была ли обувь или нет, но она была очень красивая, и она была серьезна, она смотрела на меня, прическа потрясающая. И я понял, что я общаюсь с цивилизованным существом каким-то. Это не был не маскарад, потому что она была очень серьезна и глубокий взгляд у них был, человеческий. Она смотрела на меня внимательно, что собаки очень внимательны, очень преданы человеку. Вот она так внимательно смотрела, но как хозяйка. И я понял, что она ждет, что я буду делать. Я стал смотреть вокруг. Она ловила мой взгляд, смотрела на предмет и смотрела на меня. Это? Я говорю, нет. Она снова смотрит на предмет, на меня. Это меня обслуживает. Я говорю, я хочу пройти. Она уступила дорогу мне. Я пошел. Она шла за мной сзади, смотрела, куда я смотрю. Говорила. Все, хозяйки нечего было делать. Она там занималась своими делами, собаку всех принимала обслуживание. Столовая для собак. Парикмахерские для собак. Клубы йоги для собак.
Тату для собак.
Что это такое?
Татуировки.
Татуировки.
Отели еще одежду.
Попытайтесь понять это с позиции кармы. И вы поймете, в чем дело здесь. Ну вот, вот, вот. Все очень ясно. И в чем же тут недостаток? Исследователи показали, что когда человек занимается йогой со своей собакой, собака, она усваивает хорошо йогу. Что чувствует хозяин. Например, они добились того, что собака может уменьшать дыхание и приостанавливать пульс во время медитации. Вместе с хозяином делают то же самое. Понимают, догадываются, что нужно делать. Не такой разум, преданность. И при этом во время медитации замечен феномен, что собака во время медитации с хозяином быстро приобретает качество хозяина. А хозяин – качество собаки. Вот это неблагоприятный момент. Поэтому у каждого живого существа должно быть свое место, где мы в своем самолете должны лететь, говорится, сами переживать, преодолевать свою карму. Ну, самостоятельность должна быть. А помощь человеку означает давать духовные наставления, знания. Это единственное, чем можно помочь. В остальном – нет. Каждый в своем самолете на самом деле. Кажется, что родственники мне помогут. Но если я перед смертью, никто мне не поможет. Они просто будут плакать и все. Говорит, мы с тобой, мы тебя никогда не забудем. Ну да, никогда. Через полгода уже все. Я был в одной семье, потрясающий случай, во Владивостоке. Ну, то есть я рассказал своим друзьям вот, о литературе, об учении, с чем столкнулся уже, несколько лет занимаюсь, интересовались, вегетарианство и прочее. Он говорит, хорошо, мы устроим сегодня встречу с очень интересными людьми, и там нужна помощь, сказали. Помощь нужна, потому что человек, хозяин, к которому мы пойдем, он достаточно молод, ему 35 лет, но у него страшная болезнь. Есть такая болезнь, когда отмирают конечности постепенно. Нет, нет. Начинает болеть, скажем, рука, палец. И идет отмирание тканей.
Не усыхание,
отмирание. Как бы гнить начинает часть конечности. И его тогда отрезают.
Гангрена.
Типа гангрены, но вот что-то другое. Потому что гангрена, она быстрая, а здесь медленный процесс очень. И отрезают сначала фалангу, потом другую фалангу, потом кисть, потом подлокоть. Вот так постепенно будут отрезать руки, а потом ноги уже. И этот человек, у него с ног началось. Причем он, у него хорошая карьера, положение в городе было там, какой-то известный был юрист, не знаю. Жена потрясающая. Все, у него был материальный успех в этом смысле слова. У него уже не было ног к этому времени. И начала болеть правая рука. То есть пошла говорить на руки приносить. То есть человек постепенно, так вот медленно, заживо умирал. И вот нужна помощь, сказали. Может быть, что-то рассказать ему о вечности души, ну, то есть вот как раз то, что нужно. И мы заходим в квартиру, там приходят уже гости тоже. Он сидит в таком кресле специально. Одна рука у него вот спрятана, другой рукой что-то показывает, делает. Такой красивый человек, причем обаятельный, вежливый, то есть интересный, хорошее качество у него. Но я обратил внимание на его жену, в другой комнате она сидела в прихожей, перед трюмом. И активно куда-то собиралась, там что-то она делала, там при всех. И даже не скрывала этого ничего. У нее уже был другой человек в это время, с кем она встречалась. Ее понимали, с одной стороны, потому что муж ей сказал об этом, что теперь я не могу быть твоим мужем, то есть не нужно тебе какую-то жертву из себя делать, геройскую. Ты молодая, красивая, то есть делай, что хочешь. Иди, знакомься, то есть устраивай свою личную жизнь. Чем можешь, помогай, но не смотри на меня, как на мужа, я тебя отпускаю. Зачем? Она так и поступила. Вот сказал, да, разрешаю. Но ему, конечно, было тяжело, но год за годом он уже смирился с этим. Это не было внезапно, вдруг, это вот постепенно, постепенно, он терял конечности, он уже другим был человеком, уже нет мира сего. Ну, он внимательно выслушал всю эту философию и очень хорошо отреагировал. Очень хорошо, я помню, очень глубоко отреагировал. Он сказал, я верю в это. Так и должно быть. Жена даже лекцию не слушала, просто она бежала куда-то. Вот, с одной стороны, как бы понятно, но с другой стороны, когда мы видим такие отношения, мы видим, что это люди низкого уровня. Те, кто просто хотят наслаждаться жизнью. Ну, каждая своя судьба. И наши родственники, не исключение, тоже хотят наслаждаться. Если у нас нет ничего духовного или хотя бы добродетельного, то мы зря проживаем человеческую жизнь. Просто зря я проживаю. Потом просто будем делить накопленное. И никогда не успокоимся. А одна женщина после лекции подошла, пожилая, говорит, почему так получается? Вы говорите, вот так армии. А за что такое мне? Сын взрослый подал на меня в суд. Хочет поделить всю имущество. Я же его любила. Я же отдала ему все. Но он хочет, чтобы эту квартиру разделить и переписать часть на него, подал мне в суд. Не то, что я видел 1-2 случая. Я и мое тут написано. Но пока это существует, мы не можем окончательно построить это общество любви и доверия. Духовное общество. Поэтому сначала мы следуем как правило предписания. Любовь и доверие как правило предписания. Как то, что ты должен так делать. Избегать оскорблений. Но когда мы очищаемся от кармы, повторяя Хари Кришна мантру, от кармы постепенно очищаемся, мы одновременно осознаем Бога. То есть так ускоряется. Есть собственные усилия, есть поддержка свыше, с двух сторон. Собственных усилий недостаточно. И просто поддержки свыше, если мы не совершим усилия, тоже ничего не получается. Дается возможность, а мы не используем, тоже не получится. Нужны две вместе. И собственные усилия, и поддержка свыше. Называется крипа и садхана. Крипа – это милость сверху, а садхана – это наши усилия. И, то есть, карму мы не можем изменить, в этом смысле помочь друг другу не можем. Если кто-то скажет, что делать, вот у меня болезнь проявилась, ну, надо лечиться, чем можно, вот, к врачу. Или меня вот человек бросил, предал. Да, ну, ближе к преданным будь, есть семья, духовная, какие проблемы, чем можно помочь? В этом смысле ничем. Карму мы не обсуждаем вообще. Не обсуждаем как.
То есть женщине тоже не надо обсуждать ничего.
Да, в это не изменится. Потому что все это карма проявлена. Родился сын, это воплощение ее кармы. Все. Лучше идти к Богу. Лучше просто идти к Богу. Матрас пошел, что тик-тик-шас в оборот, потому что терпи. Терпи, так всегда, вы счастье, несчастье, не обращай на это внимания. Не трать время зря. Это будет происходить вечно. Ну вот еще немножко, и я достигну какой-то стабильности. Все будет хорошо. Никогда такого не будет. Матрас, пожалуйста, как у тебя шитошно, сука, дубка, да, всегда будет чередоваться эти вещи. То есть научись титикшать, терпеть все это, не замечать. Сосредоточенно нужно быть на цели. Для чего ты родился? Предназначение. Зачем ты?
Хорошо, вот. Но если мы здесь уже Богу, он же наслаждение, правильно? Хочет от нас получать. А если мы страдаем, он же наслаждение.
Скорее он хочет дать наслаждение.
Да. Ну, а в страданиях мы ему страдания отправляем.
Страданий нет, если вы на них не смотрите. Например, вы идете, и в толпе вас кто-то оскорбил. Если вы не обратили внимания, забудете через это. Если вы остановились, обратили внимание, ответили, и началось. Все, и вы уже не можете прийти, куда должны идти. Вы забыли, куда вы шли, правда, что хотите уже в милицию идти, хотите чем-то другим заняться. Всякие счеты свести, все, и отклониться через. Да, то есть нужно быть сильным, неуязвимым. То есть карма проявляется, потерпел, пошел, идешь дальше, просто идешь дальше.
А если все-таки заводят то, что оскорбили, то что он делает, что он не отмечает?
Конечно, в этом смысле вы правы, что мы должны реагировать в соответствии с своим уровнем. Каждый. Но тем не менее развивать свое сознание Кришны. То есть постепенно все это отпустит. Вы увидите, то, что вас сейчас задевает, через полгода, через год практики задевать не будет.
Женщина
сидит.
Женщина сидит. Слова
не пришли. Священник.
Ну,
И она хочет ему дать максимально. Она пашет там сутками напролет, чтобы он учился в лучшей школе, чтобы он там получал образование и так далее. Фактически отношения страдают, но вот эта идея высокого стандарта, она не дает остановиться этой женщине. И когда ты начинаешь о чем-то говорить, она говорит, ну я же должна ему как мать там и так далее. Фактически она изнахраченная полностью, и ребенок-то и в общем
поймет.
Да. А, мало того, она постоянно жалуется, что вот никак не тяжело, я вот без мужа, это какую-то такую мученическую героиню. Вот как донести таким людям, что по сути своей, то, что вы говорите, у ребенка есть свой самолет и свой маршрут. И если ребенку не судьба, жить при таких высоких стандартах, зачем это такие усилия?
Материнский инстинкт самый сильный, и с ним лучше не связываться. Лучше с другой стороны к человеку подойти. Просто дать ему просад, или почитать книгу, или перевести на лекцию. То есть конкретно с этим вопросом не нужно работать глубоко. Она будет расстроена, сильно травмирована. Ее отлучают от ребенка, непривязанность, говорят, она будет расстроена сильно. То есть инстинкт очень сильный, могущественный. Но с другой стороны, должна получить просто милость. Собственным усилием не сможет сделать. Садом не сможет делать в этом отношении. Это же мой ребенок, это очень глубоко сидит в сознании, мой. И он должен быть хорошим, лучшим, в лучших условиях. Я ему должна дать то.
А это ребенок Бога.
Да, она, если ребенок Бога, нужно понять, что ему нужно, не что она хочет от него. Какова его природа? Она слуга Бога должна быть. Понять природу ребенка и, соответственно, природой уже помогать ему.
Его просто поддерживать.
Одерживать, да. То есть как растить растения? Мы же не можем его тянуть туда и сюда. Мы должны поливать, знать его природу, верно же? Какая среда нужна для того и для другого растения? И нужно просто иметь некоторые знания. Поэтому нужно просто давать знания людям, не указывая конкретно на проблему. Господь Читания говорит вообще, он говорит людям, привязаны по уши, материальному богатству, в семье. Говорит, вы успешный человек, смотрите, вы богат, у вас хорошая семья. Отдайте эти все ключи. То есть посвятите все эти ключи. Так он. Все это ваше остается, но свяжите эти ключи.
А еще вы сказали, что у каждого свой полет, и есть диспетчерство, которое помогает.
Наставление мы получаем.
А?
Наставление получаем. Мы получаем наставление.
Но вы говорите, что порой диспетчерство не может помочь. Но отношения с Богом тяжелее.
В материальном смысле мы говорим. В материальном смысле слова.
А в материальном смысле что это?
Например, я умираю. Как это можно изменить? Это может изменить Кришна или Гуру, или общество Вайшнава? Нет. Каждый должен быть. Это пример.
А вот тогда это все Кришне. Я как бы что-то кушал, просто считайте, что это все не говорит. Ну, допустим, любовь к мужчине, как можно отдать Богу?
Отдать Богу? Если идеально говорить, что понять эту любую структуру отношений, что жена служит мужу, а муж служит Богу, так связано.
А если муж не служит Богу?
Тогда она служит гуру тоже. У нее гуру должен быть. Духовный учитель должен. Служить падшему мужу жена не обязана, уже обязанности таких нет, как у жены. То есть, может быть, привязанность остается, но обязанности уже такой нет. В шастрах написано. Она может не служить падшему мужу. Может служить, но может и не служить. Тут греха не будет.
То есть, жена должна служить все-таки мужу, а муж Богу. То есть, напрямую Богу она не служит.
То есть, мы становимся такими, кому мы служим. Один из факторов. Поэтому нужно выбрать достойную личность, чтобы выйти замуж. Что женщина будет служить, это естество. И она будет получать 50% благочестия от этого человека. Поэтому хорошо, когда человек достойный, имеет запас благочестия. Да, и жена сильная становится очень. Женщина сильна, когда замужем. Мужчина слабеет, когда женится. Она дает 50%.
А зачем ему
это? Вот именно, это хороший вопрос. По идее, не нужно это мужчине. В идеальном смысле слова. Но поскольку есть желание общаться с женщиной, то женится.
То есть он фактически все уменьшает.
одной стороны, да, слабеет. С другой стороны, женщина имеет положительные вещи. Для большинства людей это нужно, потому что общение с женой размягчает сердце в семье. То есть так у мужчины сердце жесткое по природе. Но общаясь с женщиной, становится мягче и мягче. То есть его разум становится мягче и гибче. Для гордых мужчин жена необходима. Необходимость просто. Должен жениться. Если он уже смиренный, родился с такой вот с самого начала, совершенно смиренный человек, потому что, значит, духовная практика прошлой жизни была много жизни, может и не жениться. В этом смысле уже он такой не нужен, может, никому только. Мужчина, муж, это гордый, у него эго есть, достигает чего-то хочет, амбиции есть определенные, вот ему нужна жена. Он должен служить Богу, чтобы очиститься в этих своих стремлениях. Да, и жена напоминает ему о том, что он должен служить Богу. Это святая женщина. Вот это такой брак идеально считается. И оба приходят к Богу. То, что получает муж в конце жизни, то получает и жена пополам. А все остальное, если говорить как бы строго, это не брак, а договор больше. Другой категории отношений. Потому что брак — это путь к Богу, освященный. Освященный брак — значит вместе к Богу. А если этого нет, то это больше на договор похоже. В случае неудачи, если у нас что-то не получится, мы потом разведемся, такой договор. Развод всегда рядом, пожалуйста. Это не брак. Брак не допускает даже мысли о разводе. Они живут, даже мысли разводят. И вот тогда он очищается. Потому что чуть что, поругались, все, развод. Меняться не буду. Развод.
А в чем первое? Так они могут рушиться, если они правы.
Рушится, а вот по этой причине. Люди не хотят меняться. Оставят.
С семьей проще прийти к Богу,
да? Да, сейчас проще. Если хорошая семья, то это просто. Но если плохая семья, ой, почти невозможно. Да, это просто. Если муж и жена, и вся семья преданы, это может, большая удача в жизни. Успех. Заслуги. Если нет, то жизнь будет немножко несчастна, но можно потерпеть в Садхане Кришне. В Садхане Кришне можно вытерпеть что угодно. Никакой преданный не чувствует, что он несчастный, что в этом жизни случилось. Меня это не скажет, что я несчастный.
Я бы преданных мало встречала, но в монашеском монастыре я не могу сказать, что ищет.
Там много слишком аскезы. Не для женщины это. Я не хочу критиковать.
Женщина не должна идти.
Но я не хочу критиковать ни к традиции старые. Но сейчас, я думаю, не нужно рекомендовать это. Это слишком суровая аскеза.
Да. Бог
тебе
не пустит, я наблюдал, как
он радует. О, там тяжелые отношения бывают. Но я встречал несколько монашек именно, такие жизнерадостные. Очень заряженные такие. Но там совсем другой тип уже женщины. Женщины преданные.
Ну,
Матрач,
но вообще, когда новый человек попадает в общество преданных, сначала он идет идеализация, а потом он тоже увидит, что далеко не счастливое общество. Но здесь куча недовольства, куча удовлетворенных. Раздраженных и разочарованных. И тогда он начинает разочаровываться. Как же так, даже в обществе вредных, потому что он говорит, слушает так, а потом видит совершенно другое.
То есть идея Прабхупады заключается в чем? Нужно правильно понять. Не просто стать преданным, стать чистым преданным. Иначе ничего. Трудно что-то. То есть я могу стать таким преданным, знаете, выходя из дома, Харе Кришна алтарю, и приходя домой, тоже Харе Кришна. Все. Как икона. В квартире есть, я перекрестился, пошел на работу, вернулся, перед этим перекрестился, поел. Все. На уровне религиозной веры. Прабхупада не это имел в виду. А взаимоотношения с Богом строят. То, что мы в лекции упомянули, то есть это еще карма остается. И вот кармические вещи мы можем сказать, мы не можем помочь. Он скажет, в нашем движении все в порядке. Это карма. Какой может быть порядок в карме, скажите?
7 на 7.
В карме полный беспорядок. Например, в Индии, ну сейчас тоже, но просто один из примеров, так скажем, карма более упорядочена. Именно карма. означает? Развода 2% всего. Традиции сильные. Традиция – это упорядоченная карма. Что каждая вот женщина из своей обязанности входит в храм, не разводится. Есть отношения со старшими традиционно, у каждого есть какой-то наставник, тут гуру, не гуру, но поклонение. То есть упорядоченная деятельность, карма упорядоченная. И жизнь тоже упорядоченная, поэтому разводов нет. Или почти нет. 2% разводов в Индии. Но эта цифра сейчас растет. Но это не 60%, не 70%. Это чудовище.
А у нас вообще женщины уже сами рожают, что?
Ну, понятно, да, потому что женщин больше, чем мужчин уже. То есть, это уже производная карма. Поэтому представьте, мы берем людей, люди приходят в общество из неупорядоченного общества, с неупорядоченной кармы, хаос. Каждый приносит какое-то беспокойство. И нам нужно теперь упорядочить свою жизнь. А наша карма неупорядочена. Сколько встречал преданных? Они говорят, вот мы женимся, все, дали обеты на всю жизнь, разводов нет, мы прочитали, мы убеждены, Хари Кришна, Илаха Яги, через полгода развелись.
Но они, значит, не чистые преданные.
Вот именно. Это карма. Это просто карма. При всем им желании даже. То есть настраиваются. И, собственно говоря, все хотят жениться и выйти замуж. Хорошо, чтобы жить, прожить хорошо. Но мало у кого это получается. Это просто плохая карма. Здесь мы не можем ничего поделать. Если человек чистый предан, очищается быстро от кармы. Есть пример. Куреша был знаменитый ученик Рамануджа Ачарьи. Он был губернатором целой области Индии. И вот он проходил по своей деревне однажды, услышал там плач, стенания, там в семье какие-то серьезные проблемы. Он приостановился и стал слушать, что там произошло. С дочерью были проблемы большие. Отец там ругался, мать причитала, и что-то там выясняли, дочь вообще там на взрыв плакала, он зашел и спросил, что случилось. Он был там главным в этой губернии. И родители сказали, что астролога пригласили. Вот дочь на выданье выросла уже, брачного возраста достигла. Мы астролога пригласили посмотреть ее гороскоп. Проклятие, а не дочь. В гороскопе ясным образом астролог сказал, что любой человек, кто женится, не умрет. Долго жить не будет. Кто теперь не женится? А незамужняя женщина, представьте, что это такое в ведической культуре. Это на Западе нормально, но в ведической культуре это все. Ну да, то есть ей трудно будет, представьте, она же будет искать мужчину, ну, в кого она превратится. Поэтому мать сразу говорит, утопись в колодце. Отец, конечно, не может такого сказать, ей страдает, там тоже что-то говорит, но там, то есть, сильная проблема в семье. А Куреш говорит, не беспокойтесь ни о чем, я женюсь на ней. Дорогой, ты уважаемый человек, ты наш господин фактически. Зачем же тебе это? Зачем ты берешь проклятую? Ну, сказано же, умрет любой человек, кто женится на ней. А он говорит, не будет обычный брак. Мы не будем жить обычной семейной жизнью. Будем вместе с ней служить Кришне. А они жили вместе. Это известная, известная святая стала женщина. У нее было двое детей при этом. Но они всю жизнь палец о палец не ударили, чтобы заниматься семейными делами. А они служили Кришне вместе. Все. И никакой смерти, никакого проклятия. Но это чистый бред. В другом случае... Это ее карма, но она очистилась, потому что замужем за чистого преданного. Это сильный пример. И бывает, что сами по себе люди не очень подходят друг к другу, но если они служат Кришне вместе, это их не беспокоит, это разница. Это недостатки. Так что ищите Бога в любом случае. Карма все равно ваша будет такая, какая есть. Ищите Бога в этой жизни. И все будет хорошо.
Ну вот женщины, Таня, вы сейчас одинокие, хотят сами забеременеть, детей рожать.
Уже в пробирке, уже даже без мужчин берегут.
В пробирке, да, и вот этот план сперма даже есть. Там непонятно, что.
Это плохая карма, все хуже и хуже. Плохие дети. Плохие дети.
То есть женщина не голодует, как дела, да?
Причина появления потомства – это любовь мужчины и женщины должна быть. Там должна быть любовь, привлечение определенное. Тогда появляются дети нормальные.
А то есть дети без любви?
Дети, зачатые в плохом сознании, плохие дети. То есть очень важен момент зачатия, это все определяет качество ребенка. А сейчас это вообще не знают ученые, они начинают это искусственно делать без отношений. Начинают ребенка без отношений. То есть тоже родители.
Сейчас.